Приветствую, церковь дорогая. Вы знаете, я обычно проповедую, написав полный конспект. Мне так проще, это я так привык. А сегодня у меня нет конспекта, у меня есть всего лишь 5 мест из Писания, которые я бы хотел с вами прочитать и поразмышлять. Наверное, потому что многое из того, что я буду говорить, это больше от сердца. А самая лучшая проповедь, она от сердца. Когда ты думаешь, размышляешь, много молишься, носишь это. Я хочу говорить сегодня о духовном руководстве. Вы знаете, что мы размышляем об этом, спорим об этом, где-то, может быть, не согласны в чем-то. Нам важно Слово Божье, которое бы руководило нами и помогало нам понимать, как правильно вести церковь, как правильно следовать за теми, кто ведет церковь. Однажды меня укусил морской еж. Это такое животное, живет оно в море с большими вот такими шипами. И я ногой его нечаянно задел, и мне в ногу впилось около 15 шипов. Ну, я обломилась там. А укус такой, как несколько пчел тебя ужалило. А дайверы сказали, вытаскивать не надо, оно все рассосется. Но один из шипов, он прямо рядом с ногтем попал, и он начал нагнивать. Может быть, если вы когда-нибудь загоняли себе занозу, деревянную или железную, вы знаете, что чтобы ее вытащить, придется расковырять. Придется иголкой там или еще чем-то. Это больно, но если этого не сделать, будет еще хуже. И когда я вытащил эту почти сантиметровую занозу, мне так хорошо сразу стало. Не все возможно, о чем мы будем сегодня читать и говорить, будет прям просто. Может быть, это будет казаться, что мы там расковыриваем, но это точно не ради того, чтобы принести вред. А то, чтобы мы могли руководствоваться Словом Божьим. И вы знаете, я так нуждаюсь в молитве, чтобы ничего человеческого не было сегодня. Чтобы говорил просто Христос. И я бы очень попросил, давайте мы встанем, помолимся, чтобы Господь говорил. Наш Небесный Отец, Ты оставил нам Слово Твое, как руководство, и Ты оставил Духа Святого, чтобы Он через это Слово вразумлял нас и вел нас. Мы и так нуждаемся в Тебе сейчас. Господи, избавь нас от всего человеческого, от всего греховного, что могло бы помешать слушать и применять его. Говори, будь нашим учителем сегодня. Сделай наши сердца мягкими, доступными Слову Твоему. Мы очень нуждаемся в Тебе в этом. Отец и Дух Святой. Аминь. Спасибо. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 20 главу. С 20 текста мы прочитаем. Эта история произошла незадолго до того, как Христос входил в Иерусалим. 20 глава, с 20 текста. «Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых, сыновья своими, кланяясь, чего-то прося у него. Он сказал ей, чего ты хочешь? Она говорит ему, скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя одни по правую сторону, другой по левую, в царстве твоем. Иисус сказал в ответ, не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить? Или креститься крещением, которым я крещусь? Они говорят ему, можем. Говорит им, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим. Услышав это, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал, «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. Кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. Кто хочет между вами быть первым, да будет рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Если вы прочтете то, что было до этого, вы обнаружите, что Иисус открывает им, что мне надлежит быть убитому. Буквально 19-18 текст. Он открывает ученикам, я иду в Иерусалим, меня там убьют. Они как будто этого не слышат, потому что они одержимы своей идеей. Придет Мессия, мы сядем вместе с ним на троне. Они думают, что он пришел и сейчас установит свое царство, так как они это представляют. И поэтому мы читаем, они спорят сперва между собой, кто кто из них будет большим, мы знаем, на пути они спорили. Затем мать Иоанна и Иакова подходит и пытается устроить им теплое место. И Иисус говорит, вы не знаете, чего вы просите. Когда он спрашивает, можете ли пить чашу и креститься крещением, он говорит о страданиях. А они думают о другом. Говорит, ну что ж, раз вы сказали, что можете, вы будете креститься тем же крещением и пить ту же чашу. И мы знаем, что их убьют. В конце концов, они умрут за Христа. Но дать сесть по правую или левую сторону, это не от меня. Это зависит от Отца моего. И затем Христос объясняет им. Вы знаете, я бы, наверное, очень сильно обиделся на то, что в такой трудный момент мои друзья, мои помощники размышляют не о том, как быть со мной и помочь мне. Они начинают делить портфели. Это представьте, как если пастора забирают в тюрьму, то есть пастора арестовали, забирают в тюрьму, а между братским советом начинается склока, кто будет следующим. Вместо того, чтобы быть с ним, молиться, поддерживать. Вот так, я думаю, что Иисус чувствовал себя неприятно от того, что ученики думают только о себе. Но заметьте, в нем не было никакой обиды, в нем не было раздражения. Он все равно, как мудрый учитель, подзывает их и говорит, я вам сейчас оставлю очень важный принцип лидерства. Принцип главенства. Посмотрите на мир. В мире руководство означает господство. Князья господствуют. То есть они проявляют свое руководство с помощью власти. И мы с вами, точно так же, посмотрев на наш мир, мы видим, кто такой руководитель. Обычно это тот, кто проявляет власть. В армии, слушая все приказы, не задавая вопросов, делай, как я сказал, даже если это неправильно. На работе начальник говорит, ты исполняешь. В школе, в институте руководители говорят, ты исполняешь. Все руководство или все лидерство в мире основано на том, кто сильнее и у кого больше возможностей тебя заставить что-то делать. Говорит, но между вами пусть так не будет, потому что духовное руководство, оно исходит совершенно из других принципов. Духовный руководитель – это тот, который служит. Это тот, за которым следуют. Это тот, за которым с желанием хотят идти. Он не заставляет их что-то делать. И посмотрите на Христа. Мы не видим, чтобы Христос заставлял своих учеников властно что-то делать. Он подходил к одному, говорил, «Слава, Слава, следуй за мной, я сделаю тебя ловцом человеков». И Слава решал, стоит ли тот, кто его зовет, того, чтобы за ним следовать. И личность Христа была настолько великая, что люди ждали, когда он их позовет. У них не было вопросов. Они делали это с желанием осознанно, добровольно, а не потому, что их заставили. Поэтому Христос говорит, между вами да не будет так. Кто из вас хочет вести, кто из вас хочет руководить, вы должны прежде всего поставить свои желания, свое удобство ниже. Что означает «да будет слугой»? «Да будет слугой» не означает, что лидер будет исполнять все прихоти тех, кого он ведет. Христос так не делал. У Христа была четкая повестка. Он знал, что он будет делать. Никто не мог заставить его свернуть с его пути. Он не отзывался на прихоти людей. Он иногда отказывал в исцелениях. Он иногда говорил, это не мое, я ухожу. То есть нельзя сказать, что он был рабом людей. Но быть слугой людям означает, что когда у тебя стоит благо свое личное, и благо людей, которых ты служишь, ты выбираешь их благо в ущерб своему собственному. Как это сделал Христос сейчас? Ему бы, наверное, хотелось, чтобы его сейчас ободрили, помогли, помолились вместе с ним. Он остался один. Но он понимал, что сейчас до сих пор время служить. Все еще время служить. Они не понимают. Их нужно учить, до сих пор объяснять. И он отложил свое удобство и начал продолжать их учить. Впоследствии Петр, вспоминая Христа и его пример, он напишет, давайте откроем с вами, в первом послании Петра, в 5 главе. Первое послание апостола Петра, 5 глава. Обращаясь к пастырям, Петр пишет, «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий Христовых». Он вспоминает, я, говорит, был свидетелем его страданий. Я такой же сопастырь, как и вы вместе с ним. И соучастник в славе, которая должна открыться. пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним не по принуждению, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. Теперь обратите внимание на третий текст. Он как раз вспоминает, что говорил Христос. И не господствуя над наследием Божьим, но подавая пример стаду. Апостол Петр приводит пример пастухов в Израиле. А пастухи в Израиле пасут овец не так, как мы пасем коров. У нас обычно пастух сзади стада и гонит их плеткой вперед. У Израиля была другая система пастушества. Пастух выходил, и овцы шли за ним. Они слышали его голос. Из-за того, что он принимал роды, он был с ними от рождения, он их кормил, он их лечил, он их защищал, они настолько ему доверялись, что у них не было вопросов, за кем следовать. И вы никогда бы не смогли подменить пастуха. У меня знакомый, а он как-то жил среди скотоводов, он говорит, я попробовал одеться в одежду пастуха. Он говорит, дай-ка я попробую, пойдут они за мной или нет. Он говорит, я одел его одежду, взял его посох, закрылся вот так просто. Я вышел, они за мной не идут. Я говорю, почему они не идут? Он говорит, потому что голос нужен, ты должен сказать. А голос они различат четко. Поэтому овцы следуют за своим пастухом, потому что они ему доверяют. И они делают это осознанно. И Петр говорит, вот так и вы, пастыри. Не надо господствовать, но нужно вести своим примером. Он вспоминает страдания Христовы, он вспоминает пример Христа как лидера. И он говорит, я это решил применить в своей жизни и советую делать это вам. И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Когда мы говорим о том, что лидер должен вести за собой, конечно, это не означает, что он недостоин уважения, что можно делать все, что хочешь. Конечно же, заметьте, здесь написано, младшие, повинуйтесь, слушайтесь, следуйте, доверяйте тем, кто ведет вас. То есть это должны быть такие доверительные отношения. Но ключевым в духовном лидерстве является личность лидера. Является ли лидер духовный тем человеком, за которым ты хочешь следовать, кого ты хочешь копировать, кого ты берешь для себя в пример? Когда начали обосновываться церкви в первом веке, остро стоял вопрос служителей. Потому что Павел приходил, например, он пришел в Фессалонику. Считается, что он побыл в Фессалонике, может быть, несколько недель всего, 3 недели. И затем его оттуда выгнали. И затем он пишет первое послание фессалоникийцам и уже пишет пресвитерам. Пресвитеры. Но первая церковь, она создавалась на базе иудейской общины. Первыми уверовавшими, даже в греческих городах, это были люди из синагоги, к которым потом начинали примыкать язычники. То есть это были люди, знающие Писание хорошо, и они уже были старейшинами в своих общинах. Поэтому Павлу было проще назначать пресвитеров, не проходило этого долгого процесса подготовки, но так было не всегда. И поэтому, когда он оставляет Тимофея в Ефесе, и он говорит, Тимофей, надо будет, чтобы ты ставил служителей. Павел оставляет критерий этого человека, за которым люди будут следовать. Он говорит, вот кто тот, за которым паство пойдет. Вот тот, которому паство будет доверять. И он пишет в первом послании Тимофею в 3 главе. Давайте откроем 1 Тимофею, 3 глава. И мы посмотрим на эти качества. Верно слово. Кто епископство желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть непорочен. Слово епископ, с греческого блюститель или надзиратель. Оно было эквивалентом того, кто оставляется в управлении, на кого оставляется управление, управляющий. Оно применялось, оно было взаимозаменяемым словом с епископ, пресвитер, пастырь. Слово пастор нет в Библии, это более позднее изобретение. Есть основные три слова, которыми называет Новый Завет руководителей церкви. Это пастырь или пастух дословно. Это епископ, он же блюститель. И это пресвитер, в переводе на наш язык старейшина. Вот три слова, которыми... И все они означают одно и то же. Человек, на которого церковь возлагает и доверяет ответственность вести за собой. Что он говорит? Во-первых, кто хочет быть епископом, это хорошее дело. Не надо обвинять людей, которые хотят быть служителями. Их надо поощрять. Это правильно, это нормально. Это не желание первенствовать, это не желание там, самореализоваться. Это нормально, желать епископства. Второе, доброго дела желает. Епископство — это не положение, это дело. То есть это призвание, в котором ты будешь очень много трудиться. Но епископ должен быть непорочен. Это очень важное слово, потому что слово «непорочен», по сути, оно описывает целостный образ человека. Все, что будет потом, объясняет, что означает «непорочен». Слово «непорочен» не означает «безгрешный», потому что порок и грех — это разные вещи. Равно как и доброе дело и добродетель. Это тоже разные вещи. Что есть грех? Мы знаем, грех — это нарушение Божьей заповеди, бунт против Бога, несоответствие Его стандартам. Порок — это повторяющийся грех, это модель поведения. Это недостаток, который явно виден в человеке. Ну, вы наверняка, ну, каждый из нас оценивает, да, людей. Мы даем, и мы замечаем, как повторяющиеся добрые качества в человеке. Говорим, о, это часть его характера. Ну, к примеру, он мягкий. Почему мы так можем сказать? Потому что мы неоднократно встречались с таким качеством. Или мы говорим, этот грубиян. Не потому, что он однажды это сделал. Потому что чаще всего в ситуации, когда он вспыхивает, он начинает грубить. Слово «непорочный» в греческом «анепилептос». Эпилепсия, вы знаете это слово, схватки. Когда человека трясет. Не схвачены дословно. То есть вы смотрите на него, и вы не можете прицепиться к нему в каком-то повторяющемся греховном поведении. Следовательно, все, что дальше мы будем читать, говорит не о разовых проступках епископа, а о модели поведения. Непорочен. И мы пойдем с вами по качествам. Одной жены муж. Или мужчина одной женщины, если дословно так сказать. Вы знаете, до сих пор в церкви идут дебаты, что означает эта фраза. Означает, некоторые церкви считают, что на служение пресвитера может избираться только тот человек, который имел всего лишь одну жену. И если жена умерла, и он женился второй раз, он уже не может быть пресвитером. Вот это такой очень, наверное, самая строгая позиция. Другие говорят, нет, здесь речь идет о верности, о том, что этот человек всегда был верен своей жене. Поэтому, если жена умерла, он свободен, он может жениться, мы таких принимаем. Третья группа церквей говорит о том, что все, что было до уверования, не считается. Поэтому, если он до уверования изменял своей жене, мы не обращаем на это внимания, но когда он уверовал, если уже после уверования произошла супружеская измена, все, такой человек никогда больше не будет пресвитером. Ну, у него шанса нет. Есть церкви, которые говорят, здесь же речь идет о характере. Мы все когда-то грешили, мы все когда-то боролись с грехами. Поэтому даже если человек, будучи молодым верующим, еще очень незрелым, совершил неверность своему супругу, но прошло очень много времени, мы видим, он вырос, прошло много лет, и он доказал уже давным-давно, что он верен, он принадлежит одной женщине, мы готовы рассмотреть его кандидатуру. Вот такие разные позиции. И здесь поместная церковь выбирает. Поместная церковь должна иметь ум Христов, чтобы понять, как мы к этому отнесемся. Я не хотел бы давать вам какое-то одно мнение. Трезв. Слово «трезв» означает «сдержанный». То есть он не вспыхивает, когда что-то не так. Потому что пресвитеру придется иметь дело со сложными ситуациями. Его будут обвинять. Его будут подставлять, о нем будут сплетничать. Ну, ему будет нелегко. Руководителю вообще нелегко. Поэтому это должен быть человек, который не реагирует на такие вещи гневно или не сдержанно, или обидчиво, или вспыльчиво. Это должен быть характер, который спокойный. То есть он может спокойно воспринимать даже прямую конфронтацию. Целомудрен. Слово «целомудрен» такое Старорусское слово, оно означает «владеющий собой». Это похоже на трезв, но это имеет, чаще всего слово «целомудрен» имеет отношение к похотям. То есть он способен противостоять похотям. Он не поддается на похоти, он готов держать себя. Благочинен. Слово «благочинен» по-гречески звучит как «космос». Слово «космос» — это порядок в греческом. Поэтому благочинен — это больше, наверное, лучше перевести как «порядочный человек». То есть у него порядок. То есть он, видишь, на сферы в его жизни. В принципе, ты не можешь сказать, что где-то реальный провал в его жизни. То есть он, его жизнь, она в порядке. Честен. Здесь все понятно. И опять же, заметьте, если когда-нибудь пресвитер обманет, это не дисквалифицирует его. То есть как будто вы вдруг, вот он, знаете, 20 лет был пресвитером, и вдруг один раз он реально обманул кого-то. Это не дисквалифицирует его с положения пресвитера, если это не его повторяющийся порок. Но если мы замечаем, что раз за разом пресвитер начинает обманывать, то есть все, это порок, здесь надо работать с этим. Или человек, который постоянно увлечен в обмане, не стоит такого человека, пока он не решит этот вопрос, дальше двигать в служении. Странолюбив. Быть пастором церкви – это означает иметь проходной дом у себя дома. Это означает кормить людей, принимать людей. Люди будут проходить через твой дом. Это реально трудно. Ты реально устаешь от людей. Иногда хочется спрятаться. Ты пускаешь людей в дом, потом они, увидев твой дом, начинают судачить о тебе. Это сложно. Поэтому это большущая работа с людьми. Павел пишет о себе, кто изнемогал, я бы с ним не подвязывался. У меня постоянное течение людей. То есть это люди, которые наполняют твою жизнь. Поэтому дом пресвитера – это, конечно, открытый дом. И в этом плане ему сложно и его семье сложно, потому что нужно все равно находить место для семьи и какое-то, ну, знаете, место личное все равно должно быть. Но пресвитеру намного сложнее иметь личное пространство, куда бы кто-то постоянно не хотел проникнуть. Учителен. Это единственное требование здесь, связанное не с качеством характера, а с дарами. Учителен дословно означает способный учить. Такого качества нет у диакона. То есть ниже мы прочитаем почти то же самое. Такие же самые требования к диакону предъявляются. Но к диакону не предъявляется требование учить. Так как пресвитер будет проповедовать, Он должен уметь излагать мысли четко, ясно, доходчиво, и вы не должны мучаться, слушая его. Он должен уметь. И это такой дар, который Бог дает и который развивается со временем. Но это одно из важных качеств, потому что ему придется преподавать Слово Божье, ему придется говорить людям из Слова Божьего. Не пьяница. Наверное, объяснять не стоит. Он не должен решать вопросы алкоголем. В разных церквях по-разному относятся к использованию алкоголя в принципе. Кто-то даже на вечере не использует алкоголь, а просто виноградный сок. В каких-то церквях есть сухой закон для служителя. То есть служителей, которые становятся пасторами, они решают, что они больше не будут употреблять, кроме вечери, алкоголь. Где-то есть разрешение на употребление алкоголя, но, естественно, не до того состояния, когда человек пьяный, не владеет собой. Но здесь говорится не о употреблении алкоголя, а о пьянстве. В данном случае говорится о том, что этот человек, его не видели неадекватным из-за алкоголя или каких-то других препаратов. Не биться. Я знаю пастора, который пару раз прикладывал руку к людям. И это, конечно, неприемлемо абсолютно. Да? То есть это говорит сразу и о характере, и о вспыльчивости, и о злости. Но это не было, это было очень плохо. Он исповедовался, он просил прощения, он пытался работать с этим. Но я не видел, чтобы это было постоянно. То есть не в каждой ситуации он лез кулаками. То есть он, в принципе, владел собой. Поэтому он оставался нести служение, несмотря на то, что такие очень неприглядные ситуации в его жизни были. Не сварлив. Сварливость – это такое качество, знаете, когда вы превращаете что-то хорошее или даже вы концентрируетесь на чем-то плохом, больше, чем на хорошем. От вас веет больше, то есть вы ищете какой-то негатив вместо того, чтобы искать позитив. Если человек хочет, чтобы за ним следовали, он должен источать из себя все равно что-то положительное. Ему придется говорить и о сложных вещах, но не циклиться на нехорошем. Не корыстолюбив. В нашей традиции баптистской быть пастором точно не означает быть богатым. Но в других церквях возможно, там, где пастору покупают и дорогие машины, и часы, и проповедуются. Но быть пастором в баптистской церкви, это означает наоборот очень сильно ограничить себя. Ты не сможешь никогда зарабатывать столько, сколько бы ты зарабатывал на светской работе. Быть пастором, это придется очень хорошо управлять финансами. Тих. Слово «тихий» означает снисходительный. То есть он, знаете, вот когда возникает сложность в отношениях, конфликт какой-то, знаете, мы очень быстро судим. Причем себе мы в той же самой ситуации много оправданий приведем. А вот к человеку, который согрешил тем же самым грехом, нам очень сложно. Мы не находим ему оправдания. Служитель, он снисходителен, он понимает. Он понимает. Я помню, молодой служитель в моей церкви, он не был даже еще диаконом, но он уже был в церковном совете. А с такими хорошими административными дарами, он четко видел все. Он видел, где люди не дорабатывают, он видел, где люди безалаберно относятся. Он пришел ко мне в таком расстройстве и говорит: «Как так, Андрей? Вот как так можно? Так же нельзя!» И вот видно, что его это будоражило. Я говорю: «Послушай, вот ты только в маленькой сфере увидел, как люди могут себя вести. И тебя это вот так вот нагрузило. Теперь представь меня, я пастор, я вижу всю церковь. Если ты будешь реагировать реально на каждую ошибку людей, на каждое там неисполненное обещание, неприход вовремя, безорганизованность, ты просто будешь источать из себя обиду. Успокойся, я вижу еще больше, чем ты. Но смотри, меня это не заражает». Поэтому служителю очень важно быть снисходительными, уметь прощать людей, уметь вмещать людей, понимать, что мы все идем за Христом. Иногда пройдет очень много лет, прежде чем человек исправится. Миролюбив, он быстро идет на примирение. Он не хранит обиды долго. Он инициирует. Он не ждет, когда к нему придут и извинятся. Он идет и сам и добивается мира. Он мудрее. Не сребролюбив, то есть не любящий деньги, хорошо управляющий домом своим. Ну и если прочитать через запятую, детей, содержащие в послушании со всякой честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, будет ли пищись о церкви Божьей? Это такое... Но общая оценка его управления домом. До тех пор, пока дети живут с ним и не ушли из дома, они должны быть послушными ему. Он должен уметь ими владеть. Это не означает, что они должны быть христианами. Да, они должны его слушать, но это не означает, что все они должны быть верующими детьми. Это не означает, что они не будут совершать какие-то грехи и проступки, что они будут идеальные дети. Но это означает, что он умеет управлять семьей. То есть они его уважают, они чтят его. Они, опять же, из-за страха, они действительно испытывают глубокое уважение. Потому что два таких института проверяют нас лучше всего. Это семья и церковь. И семья первая. Дети же видят. Дети видят нас дома. И они видят, где мы идем на компромиссы. Где мы-то здесь можем с вами сыграть хорошо. Мы себя можем представить такими благопристойными христианами, но в семье нет. В семье они видят нас. Они видят, как мы реагируем на проблему, как мы нервничаем, психуем, ссорим, миримся, исповедуемся. И дети должны уважать своего отца. Это тоже имеет отношение, в том числе и к управлению имуществом. Служитель не должен быть человеком, на которого смотрит и говорит: ну вот у него все нормально, вот духовно все отлично, но вот в финансах у него вообще завал. Или, допустим, дома у него разруха. То есть его жизнь, она должна показывать пример. Может быть, это даже скромная жизнь. Не обязательно, там это большие деньги. Ну, порядок. То есть везде, везде есть порядок. Видно, что он управляется тем, что у него есть. Поэтому это же, конечно, и к воспитанию детей, и к тому, что, где он живет. То есть, если у него дома, видно, заходишь ли в дом и говоришь, о, это хороший пример управления. Как он управляется с финансами, которые Бог дал? То есть, если у него в этой сфере большие проблемы? Ибо кто не умеет управлять собственным домом, будет ли заботиться о Церкви Божией? В особенности протестантская церковь, где небольшие общины управляются несколькими людьми, могут становиться полем реализации собственных амбиций. Такое возможно. И я наблюдал несколько раз, когда человек просто уже махнул рукой на свои взаимоотношения в семье, он понял, что там ничего уже не получится. Но служение оставалось для него вот этим полем, где его уважали, знали, и он вкладывал всего себя туда. То есть, и оправдывал даже это библейскими текстами, но это неверно. Первое служение, которое Бог вверяет, и первые люди, которые Бог вверяет служителю, это его семья. Когда мы еще были молодыми служителями, еще даже не были в пасторском служении, нам сказали так. Вы знаете, прежде всего, вложитесь в свою семью. Если ваша семья будет крепкой, тогда Бог сможет пользоваться вами и в Царстве Божьем. Но если вы за счет Царства Божия потеряете семью, у вас не получится ни там, ни там. Вы потеряете оба. И призвание в Царстве Божьем, и свою семью людей, которые Бог верил тебе. Поэтому семья служителя, конечно же, это должна быть семья, на которую равняться. Опять же, это означает, что они не ссорятся, не конфликтуют, у них нет сложностей, все это есть. Но посреди сообщества церковного на эту семью показывают пальцем, говорят, мы хотим быть такими. Вот в большинстве мы хотим быть такими, мы хотим равняться на такую семью. Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не попал осуждению с дьяволом. Новообращенный человек, у него присутствует ревность, но отсутствует еще мудрость. Поэтому новообращенный человек может, знаете, как подросток, он может быть очень резким, он может быть очень деятельным, но он одновременно может быть очень резким и не сдержанным. Поэтому Павел пишет, не надо ставить новообращенных, вам может казаться, что они. И вы знаете, вот такой интересный момент. Есть же физиологический возраст, есть эмоциональный или внутренний, такой чисто человеческий возраст, а есть духовный. И можно быть в 70 лет младенцем, духовным младенцем. Человеческой мудрости будет много, и можно даже ошибиться, думая, что у человека мудрости много, а он может быть духовным младенцем. Поэтому возраст не всегда все говорит, равно как и наоборот. Молодой человек, даже по меркам общества, возьмите Тимофея. Тимофею около 30 лет. Тот момент, когда он очень молодой. Для того времени быть пастором он очень молодой. И тем не менее он пастор. И Павел говорит, никто да не пренебрегает тебя. Будь образцом, будь примером. Интересно, из истории баптизма у нас были очень молодые служители в самом начале. Это были молодые ребята. 20-25 лет, они уже были пасторами, они уже были, да, они были выходцами, кто-то был из Малакан, то есть кто-то был из церковной традиции. Но в то время, когда начинался баптизм, очень активно молодые служители рукополагались на один из таких ведущих на Кавказе служителей, Василий Павлов. Он вообще в 22 года был рукоположен на пресвитерское служение. Вот, пожалуйста. И отучился год в семинарии в Германии, вернулся и нес служение пресвитера в Тифлисе. Не надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Внешние – это люди мира. Они, конечно, не являются определяющими, потому что мир нас на самом деле ненавидит. Но люди, которые живут по соседству, даже если они не разделяют наши убеждения, они все равно могут сказать, да, они баптисты, но вот работают они хорошо, честно. У них все равно есть такое, иногда справедливое отношение. Да, то есть они сектанты, но он никогда не обманет, да? Он никогда не украдет. То есть вот это должно быть все равно учитываться во внимание, когда выбирается служитель. Его соседи, его неверующие родственники, то есть они должны все равно быть о нем положительного мнения. Он не должен быть их позором, если только это не позор за Христа. Таким образом, апостол Павел оставляет нам вот эти качества, которые нужно помочь служителю культивировать, прежде чем он будет назначен. Это не означает, что церковь говорит: так, ты сперва вот стань хорошим, а мы потом тебя примем. Церковь активно участвует в подготовке служителя. Служители не рождаются просто так. То есть они, как правило, не приходят с неба. Они взращиваются в церкви. И церковь несет ответственность за то, чтобы помочь. Не просто сказать: мы ничего не делаем, но ты решай там свои проблемы. Вот когда все решишь, мы тебе... Церковь вовлекается и помогает, и культивирует. Помогает в качествах, помогает в его способностях, в дарах, в образовании. Она участвует, потому что лидер не станет лидером, если ему не помогать. Мы с вами находимся в баптистской церкви. Одним из ключевых признаков баптизма является вера в то, что поместная церковь имеет все необходимое для того, чтобы решать свои проблемы сама и радости сама. Это не как в католической церкви, где пастора просто назначают. Да? Или в пресвитерианской, где пресвитерия просто присылает на год пастора, а через год он едет в другую церковь. В баптистской церкви, и мне кажется, это очень-очень похоже на библейскую модель, очень близко, она избирает служителей. И я бы хотел, чтобы мы посмотрели интересный момент, как Петр столкнулся с проблемой в церкви в Деяниях апостолов. Как же грамотно Петр поступил. В Деяниях апостолов в 6 главе мы встречаем такую первую внутреннюю конфликтную ситуацию в церкви. Первая церковь состоит из евреев и из язычников, обращенных из язычников, где евреи имели привилегированное положение. Это же все-таки народ Божий, они слово несут. И вот что мы читаем. В те дни, когда умножились ученики, произошел у эллинистов ропот на евреев за то, что вдовицы их были пренебрегаемы в ежедневном раздаянии потребностей. Мы знаем, что в то время церковь брала на себя ответственность заботы об одиноких женщинах пожилых. Потому что тогда не было пенсий, тогда не было соцслужбы. И если вы женщина одинокая, у вас не было детей, родственников, вас ждала нищенская жизнь. Никто о вас не заботился. Поэтому церковь часть денег, которые у них были, отделяла на служение. Она просто питала их, но заботилась о них ежедневно. И вот что мы читаем. Была дискриминация. Еврейских вдовиц им все давали, а вот тем не хватало. Тем, которые из эллинистов, им не хватало. Тогда 12 апостолов, созвав множество учеников, сказали: «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среди себя 7 человек изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости. Их поставим на эту службу». Многие считают, что это первые диаконы церкви, хотя здесь так не написано. Служители. Во-первых, что делает Петр? Петр, который ключи имеет от Царства Божия, старший апостол, не назначает никого. Заметьте, что он делает. Он говорит: братья и сестры, вы сделайте это, назначьте. Он мог бы сказать: аз есмь апостол Христов, старший. Вот этот, этот и этот будет. А он так не делает. Он доверяет собранию. И что интересно, собрание само выбирает людей, которые были больше из среды эллинистов. Даже собрание поступило очень мудро. Оно не назначает евреев. Он говорит: ладно, братья, вы считаете, что все не очень честно. Давайте мы выберем тех, которые больше связаны с эллинистами. Вы будете распределять это. Я вижу в этом очень большую мудрость. Во-первых, лидерство Петра, оно только укрепляется. Он не боится потерять какое-то влияние. Он доверяет это церкви. Он доверяет это решение церкви. И он верит. Он говорит: вот кто эти люди должны быть. Он советует. Вот здесь мы видим, что Петр ведет за собой церковь. Поэтому, когда начали появляться баптистские церкви, то одним из важнейших для них убеждений было: нам не нужны архиепископы. Нам не нужны структуры, которые будут вместо нас решать, потому что они очень много настрадались от этого. от власти и политиков в церкви, и от власти церковной иерархии. И поэтому они пошли вот в эту сторону. Она имеет свои опасности, честно скажу. Есть свои и плюсы, и минусы. Есть опасность в том, что церковь будет недостаточно зрелой для того, чтобы решать свои внутренние проблемы. В церкви может появиться негодный человек, не христианин, волк, как Христос говорит, который благодаря сильным лидерским качествам, харизме, может подмять под себя церковь, и никто из соседних церквей им не поможет. Они будут ослеплены просто-напросто. И ничего не сделаешь такой церкви. Но все-таки наши предки, они решили, это все равно лучший путь, чем путь, когда просто нагибают верхушку всей структуры и через нее всю церковь контролируют потом. И они осознанно пошли на этот риск. Поэтому с тех пор, конечно же, имея такое церковное устройство, во-первых, это огромная ответственность членов церкви. Не зря у нас написано, что высшим руководящим органом является членское собрание. Действительно, потому как мы решаем с вами, мы будем и жить. И это не так, как в политике. Мы иногда смотрим на эти выборы и говорим, ну там, что там, мы же не выбираем на самом деле, там все за нас выбирают. Но никто же не сомневается в том, что выборы, которые сделаем мы здесь, это честный выбор. То есть как мы решаем, так и есть. Ну, ни у кого же нет сомнений. Поэтому не стоит переносить отношение там, к выборам, к решениям в политике, в отношении церкви. Мы на самом деле, мы заслуживаем то, что мы выбираем. То есть это же мы решаем, кого мы будем винить. Но только самих себя. Это наше решение. Поэтому и к решениям нам стоит относиться разумно, понимая мою ответственность. Как за тех, кого я назначаю, толкаю ли я их, не готовых к служению? Или я просто, мне все равно, пусть там сами что-то решают. Христос же спросит. Мы все священство, как Игорь сказал вначале, мы все царственное священство. Мы отвечаем каждый за церковь. И то, что происходит в церкви, это моя боль, это моя беда. И это моя ответственность. Это не пастор виноват. Это не совет виноват. Это наша общая коллективная ответственность. В том, куда мы идем, что мы делаем, как мы решаем, как выбираем. Это, конечно, путь. Я рад, что я в такой церкви. Я рад, что я в церкви, где не Папа Римский назначает пастырь. Где мы можем участвовать в этом. Но я понимаю, с этим связаны и сложности. Мы же все люди, у нас есть свои какие-то, своя история взаимоотношений. Нам нужно относиться бережно друг к другу, понимая, что церковь – это тело Христово. Итак, подводя итог. Духовное руководство, как говорит Христос, это руководство не с помощью власти и положения, а с помощью характера и примера. Духовный лидер – это тот, за которым хочется следовать добровольно. Духовный лидер – это тот, кто в какой-то момент скажет тебе: «Доверься мне». Да, ты не понимаешь. Доверься. И ты доверишься ему, потому что он чаще всего был прав. Как-то однажды я на одном из семинаров послушал, пастор говорил: «Знаете, представьте, что отец, побыв на семинаре о духовном лидерстве, о том, что муж – это глава в семье, он приходит домой, садит за стол жену и детей и говорит: вы знаете, сегодня я узнал важную вещь. Оказывается, мужчина – глава семьи. И чтобы все было понятно, и вы это запомнили, я хочу, чтобы вы сейчас 3 раза это повторили. Мужчина – глава семьи. Так, давайте. Мужчина – глава семьи. Смешно, да? Это не делает его главой семьи. Главой семьи его делает его характер, то, что он ответственно ведет. Не провозглашение и не заставление. Так же и в пасторстве. Мы верим, мы доверяем, и мы выбираем людей, за которыми мы будем идти. Поэтому это очень важно. Но даже если мы где-то ошиблись, или нет достаточно квалифицированных у нас служителей, людей, которые могут вести, у нас есть пастор, у нас есть Христос. Я хотел бы закончить Евангелием от Иоанна, 10 главе, с 11 по 15 текст. Это слова самого Иисуса Христа. Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 11 по 15 текст. «Я есмь пастырь добрый. Пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка, оставляет овец и бежит. И волк расхищает овец и разгоняет их. А наемник бежит, потому что он наемник, он не родит об овцах. Я есть пастырь добрый. Я знаю моих, и мои знают меня. Как отец знает меня, так и я знаю отца. Жизнь мою полагаю за овец. Даже если нам не хватит человеческого пастырства здесь, нам будет не хватать. У нас есть добрый пастырь Христос. У каждого из нас он есть. И он тот, который не бросит. Он тот, который положил жизнь за нас. Тот, к кому всегда можно обратиться. За это мы и следуем за ним. Согласитесь, мы же следуем все-таки не за людьми, не за земными пастырями. Мы следуем за Христом, видя в них просто пример Христов. Да благословит нас Господь быть и ответственными. Понимать, что это моя ответственность за церковь. И ответственными и за те выборы, которые мы делаем, и за людей, которых мы назначаем. Потому что им надо помогать, если мы назначили. Это непросто. Непросто вести. И те, кто ищет, хорошего дела ищите. Кто хочет духовного руководства. Но это тяжелейший труд. Тяжелый труд. Без Божьего призвания, без четкой убежденности, очень сложно. Я знал, что Господь призвал нас на пасторское служение, прям это были четкие знаки. Но даже несмотря на это, несколько раз в течение моей жизни мне приходили эти вопросы, а точно ли, а правда ли это так? Это сложно все равно. Ты все равно потом всегда будешь подвергать это сомнению. Поэтому это должно быть четкое, явное Божье призвание, подтвержденное Церковью. Да благословит нас Господь. Помолимся. Господь, Твое Слово как мед, когда оно проникает в наши души, оно приносит нам мир, покой, этот шалом Твой, доверие Тебе. Мы знаем, что Ты пастор церкви, и Ты управляешь ею. Ты руководишь нами, нашей церковью, нашими семьями, в нашей личной жизни. Даже когда, Господь, мы что-то не делаем, Ты остаешься верен. Благослови нас, Господь. Благослови верно следовать за Тобой, за тем, как Ты учишь в Слове Твоем. Нуждаемся в Тебе, в этом дне. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.